Итоги на радио «Спутник» в Крыму. Главные события дня в интерпретациях и комментариях.
Да, будем говорить, конечно же, об экономике, но и не только об экономике. Будем говорить о том, чем был этот день примечателен. Послушаем комментарии, в частности, вот и Джульетта Кьеза, послушаем комментарии Сергея Аксенова. Все это буквально через минуту. Ну и представляю наших гостей сразу, чтобы переходить к основной теме общения. Это председатель Счетной палаты Республики Крым Анатолий Заиченко. Здравствуйте, Анатолий Анатольевич.
Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Да, и также коллеги Анатолия Анатольевича. Это аудитор Счетной палаты Республики Крым Ирина Мартынюк. Ирина Анатольевна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, и руководитель аппарата Счетной палаты Республики Крым Наталья Шевели. Наталья Михайловна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ударение правильно поставил?
Все правильно.
Да, хорошо. Значит, мы сейчас начнем, ну, с общей темы начнем. Тема, которая еще накануне была и на нашем сайте РИА Новости Крым, это то, что Совет Итальянской области Лигурия в среду принял резолюцию, призывающую национальное правительство осудить политику ЕС в отношении Крыма и добиваться отмены антироссийских санкций. Интересно, что за документ проголосовали 26 из 31 члена областного совета. Мы на эту тему пообщались и взяли комментарий у итальянского журналиста, общественного деятеля Джульетта Кьеза. Послушаем его в эфире.
Волна протестов против поведения итальянского правительства расширяется. Это уже после решения регионального совета Венеции. Сейчас еще один, потом позавчера было решение парламента, которое пробировало несколько заявлений, несколько решений, не так четко обозначены, но тем не менее, более-менее везде говорится, что надо отменить санкции или, по меньшей мере, не надо считать автоматически продление санкций без дискуссии внутри итальянского парламента. Это уже новости, которые добавляются. Другой, третий. Это выражение мнения подавляющего большинства общественного мнения Италии. Это шаг вперед, это дополнительный. Это, видимо, расширяется. Это тоже круг позиций, которые в разных сторонах выражаются, что надо признать ситуацию, как он есть, и прекратить полемику против России в отношении Крыма. Это, очевидно, шаг дополнительный и очень интересный. Тоже выражает мнение большинства итальянского народа. А на уровне совета региональных не могу сказать, потому что у меня нет точной информации. Но есть новые ситуации в столице Рима. Есть новая ситуация, новое руководство, новый мэр города Турина, Пьемонте. Есть новый мэр города Неаполи. Я думаю, что все эти собрания местного характера будут выражаться в таком же духе и будут расширять эту позицию. Я думаю, что в течение лета мы будем иметь несколько дополнительных сюрпризов в этом деле.
Вот сюрпризов, наверное, можно ожидать и от Италии, и от Франции, Анатолий Анатольевич. Но с точки зрения экономики, да, мы сейчас все-таки под санкциями, причем больше 2 лет уже. Но, тем не менее, подвижки в этом плане есть, поскольку европейцы ощущают, что это и им вредит в первую очередь.
Европейцы прагматичны и расчетливы. Они понимают прекрасно, что прежде всего санкции влияют по их экономике в негативном восприятии. И, конечно, они это чувствуют. Чувствуют на том, что страдает их бизнес. Поэтому заявление абсолютно правильное. И хочется обратить внимание, что все больше снизу идет такой информации. Это уже не первый случай, не первый прецедент в Италии. И я вас уверяю, Андрей, что дальше это будет продолжаться и будет нарастать. И хочется обратить внимание и наших крымчан, и вообще политиков всего уровня разных государств на том, что вот эта ситуация демонстрирует разрыв между мнением граждан на местах в Европе и верхними эшелонами политики Европейского Союза. Это говорит о том, что там, когда-то по Ленину нас учили, уже возникает так называемая нехорошая предреволюционная ситуация. Вот хочется обратить на это внимание. Ну и, конечно же, мы, конечно, будем приветствовать такие решения. Почему? Потому что мы прекрасно понимаем, что санкции не дают никакого основания говорить о том, что отношения между европейскими странами улучшаются. Чем скорее все это будет снято, тем легче нам будет общаться, работать, работать, взаимодействовать, сотрудничать. И Россия демонстрирует это на всех уровнях. От президента Владимира Владимировича Путина и до крымского нашего регионального, так сказать, руководства.
Вот, кстати, что касается нашего руководства крымского, то заявление сегодняшнее главы Республики Крым Сергея Аксенова: турецкий бизнес вернется в Крым, но произойдет это постепенно. Это как раз в свете вот заявлений нашего президента и в свете того, что происходило накануне, и извинений Эрдогана. Давайте послушаем.
Наш президент, то есть, дал команду правительству о том, чтобы нормализовать отношения с правительством Турции, так или иначе. Поэтому, наверное, все-таки должно пройти какое-то время. Тем более, все равно это был бизнес. Они же не то чтобы политическое волище взяли сразу все и приехали. То есть бизнес еще надо какое-то время опять осмотреться, просчитать для себя последствия, так или иначе. Но уверен, что турецкие бизнесмены в Крыму появятся. Поскольку всегда Крым был для них интересен, при этом мы сразу говорим, никакой политики здесь не будет, то есть будет чистый бизнес. Мечети и не собирались мы строить в данном случае с Турцией, и таких планов вообще не было. Мечеть строится именно при поддержке меценатов с Российской Федерации. В данном случае непосредственно всю эту работу ведет духовное управление мусульман Крыма. Поэтому тоже никакой политики нет, ни турки, никто в данном случае никакого влияния на этот процесс не имеют.
Я бы здесь еще добавил, что мы готовы к чистому бизнесу не только с турками, но и с любыми иностранцами, если они придут с добрыми намерениями.
Я скажу, что обычный турецкий бизнесмен, по-моему, с Крыма и не уходил, но ему было очень сложно здесь, потому что он демонстрировал себя уже не как представитель бизнеса, а как представитель общественности, который желает крымским согражданам добра. Ну, а то, что касается заявления Эрдогана, можно сказать лишь одно. Если в своих договоренностях с президентом Российской Федерации он будет последователен и будет выполнять свои обещания, то я уверен, что все вернется в старые, добрые, хорошие времена.
И но тогда, опять-таки со временем.
Со временем, потому что есть поэтапный ряд договоренностей, которые должны выполнять обе стороны. И в этой ситуации правительство будет отслеживать выполнение, в том числе и турецкой стороной, своих договоренностей.
Хорошо, теперь давайте перейдем уже непосредственно к общению и с вами, и с вашими коллегами о деятельности Счетной палаты. И вот как раз-таки первый вопрос будет касаться того, что Счетной палатой в минувшую пятницу подведены итоги контрольного мероприятия по проверке целевого и эффективного использования средств бюджета республики, которые были выделены еще в 2015 году Министерству сельского хозяйства по реализации мероприятий программы развития малых форм хозяйствования, то есть поддержка начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм. Каким образом сейчас это происходит? И можно ли сказать, что все-таки в полной мере те средства, которые выделяются государством, они используются фермерами? Это, наверное, вот Ирина Анатольевна, вам.
Да, действительно, мы провели такую проверку. Проверка подтвердила факты использования грантов, которые были выделены в 2015 году Министерством сельского хозяйства, начинающим фермерам и семейным животноводческим фермам. Вот приведу пример. В 2015 году было запланировано выдать на эти цели средства гранта в размере 79,5 миллионов рублей. И они полностью использованы и получены начинающими фермерами и семейными животноводческими фермами. А в 2016 году запланировано 134 миллиона. И по имеющейся на сегодняшний день информации, прошли уже два этапа конкурса, отборочного конкурса, победителями стали 72 начинающих фермера, и приблизительно они получат около 135 миллионов рублей.
Суммы равнозначные получают? Или у каждого своя сумма, которую он может...
Ну, во-первых, все зависит от того бизнес-плана, который предоставили начинающие фермеры. Вот в прошлом году самая минимальная сумма гранта была это 500 тысяч рублей, максимальная 14,5 миллионов. Поэтому это в зависимости на
хорошая
какие,
сумма,
да, на какие цели брались данные средства.
А что значит грант? Вот я просто не
что
совсем...
такое грант? Да,
это,
я хотела
это безвозмездная помощь какая-то? Или...
Это безвозмездная помощь, которая предоставляется на безвозвратной основе и на конкурсной основе. И на условиях софинансирования. То есть здесь работают как средства республиканского бюджета, так и федерального. И еще хотела бы обратить внимание, что кроме средств самого гранта, у начинающего фермера должны быть и свой какой-то задел, то есть собственные средства. Вот, например, для начинающих фермеров собственных средств от общей суммы бизнес-плана должно быть 10%. Для семейно-животноводческих 40%, то есть соотношение уже другое, 60% – это средства гранта, а 40 – это средства самого животноводческого хозяйства.
То есть, если минимальную какую-то, ну, не минимальную, но среднюю такую минимальную возьмем, 1 миллион рублей, да, то угу. у самого фермера должно быть 100 тысяч. Это обязательно в денежном эквиваленте, либо это может быть техника или что-то?
Нет, именно в денежном эквиваленте.
Это должно быть на счету где-то, да?
На счету, совершенно верно. Фермер предоставляет пакет документов, одним из которых является справка банковского учреждения или кредитно-финансового о том, что на счете его есть такая сумма средств. И я хотела продолжить еще для семейно-животноводческих ферм, как я сказала, сумма собственных средств 40%, из них 30% это могут быть заемные средства, но единственное, только исключительно у кредитно-финансового учреждения.
А вот здесь тогда важный вопрос, да, Ирина Анатольевна, в чем заключалась функция счетной палаты? То есть нужно было посмотреть, насколько эффективно эти средства были использованы, или что им, или вот суммы дали, да, а дальше распоряжаются ими как угодно. Предприниматели, малые фермерские хозяйства и так далее. Потому что, ну, гранты, я так понимаю, государство просто так же все-таки не дает, да? Нужно как-то отчитаться, как эти средства были использованы.
В ходе контрольного мероприятия мы проверяли, конечно же, правильно ли отобраны в результате конкурса фермеры, соответствует ли их пакет документов, бизнес-план, требованиям государственной программы. Кроме того, мы выезжали и на места, то есть непосредственно к фермерам, мы проверяли, на какие цели и что ими приобретено за счет средств гранта. Проверяли соотношение 90:10, 40:60. Кроме того, проверяли отчетность, которая предоставляется начинающими фермерами Министерства сельского хозяйства. Отчетность эта предоставляется раз в полгода с предоставлением первичных документов, куда израсходованы данные средства, в какой сумме, по целевому и эффективному ли использованию.
А вообще вот, если так обобщить эту информацию, Анатолий Анатольевич, можно ли сказать, что довольны предприниматели, вот фермерские хозяйства, и исходя из того, что вот Ирина Анатольевна сказала, сумма растет, значит, они готовы брать больше денег?
Андрей, нам бы очень хотелось, вообще в Республике Крым зарегистрировано почти 1500 фермерских хозяйств. И обратите внимание, в прошлом году получила данный грант я только 51, а в этом году 72, да, получается.
Угу. И нам бы, конечно, 1500.
Да, нам бы хотелось. Ну, подача документов была приблизительно в два раза больше, то есть каждый второй получил грант. Но нам бы хотелось, вот цель нашего вопроса не только проверить и общественности доложить о том, что все это находится под контролем, но и обратить внимание граждан, которые к этому имеют прямое и косвенное отношение, на то, что сегодня настало время, когда российский Крым может развивать сельское хозяйство при помощи государственных грантов. Наверное, много людей, которые нас сейчас слушают, едут, может, имеют отношение к сельскому хозяйству, могут отмахнуться, сказать, да не может такого быть. Ну, хотя бы потому, что в Украине такого понятия не было вообще, и вот это новое введение, которое пришло вместе с государством Россия к нам. Хочется просто кричать на весь Крым, уважаемые жители сельского хозяйства, это реально, не нужно никаких там, извините меня, дополнительных условий. Нужно просто собрать пакет документов и соответствовать требованиям российского законодательства. И реально вы можете получить эти гранты. Вот хочется, чтобы счетная палата таким образом немножко активизировала отношение этих людей, особенно в условиях того, что сельское хозяйство развивать сегодня достаточно непросто. Все-таки водная блокада, перекрытие канала создает огромные трудности нам в развитии сельского хозяйства.
Это поэтому... с одной стороны, а с другой стороны, мы по-прежнему, вот мы начинали с этого беседу, находимся в санкционном режиме, и то, что раньше мы, возможно, завозили и закупали, сейчас мы можем производить сами. И конечно, посредством этих грантов эти направления могут развиваться активнее, в частности, садоводство, например.
Конечно. Совсем недавно Владимир Владимирович Путин, кстати, обратил внимание на то, что Россия выделяет сельскому хозяйству Республики Крым средств, фактически соизмеримых с забитым в бюджет Украины, на всю Украину этих средств. Ну вот, например, смотрите, в прошлом году, в 2015, было запланировано 1,5 миллиарда рублей. В этом году 1,758 миллиона рублей. Это те средства, которые Россия готова вкладывать в развитие сельского хозяйства, в поддержку малых и средних форм. Ну и, конечно, мы должны стремиться к тому, что и развивать и крупные хозяйства. Это тоже очень важно. Мы об этом за 25 лет совсем забыли. В целом, можно сказать, главное, Андрей, Все это доступно для обычного простого гражданина, который имеет прямое отношение к сельскому хозяйству. И все это реально. Но то, что касается наших замечаний и так далее, хочется подвести итог, сказать, что Министерство сельского хозяйства приняло все эти замечания, устранило, и уже в этом году, вот по текущим нашим оперативным данным, оперативного контроля счетной палаты, замечаний стало гораздо меньше.
Хорошо, давайте переходить к другим темам, не менее важным и актуальным. Это вопрос о результатах контрольного мероприятия по вопросам проверки основных показателей финансовых хозяйственной деятельности государственного унитарного предприятия Крыма «Крымгазсети». Вот что касается газа, что касается газовых сетей, распределения, это очень важный вопрос, причем не только для и не столько для юридических лиц, сколько для граждан. Да? Вот что показала работа «Крымгазсети»?
Ну, во-первых, очень полезная информация. Насколько важна она, чтобы подтвердить ваши слова, скажу лишь одно. В 2016 году уровень газификации Республики Крым составляет 76,4%. Есть специальная программа газификации до 2020 года, и конечным результатом этой программы, Андрей, должна быть газификация 98% населения Крыма. То, что касается населенных пунктов, где-то у нас 50% газифицировано. То, что касается населения, вот мы должны подняться с отметки 76,4% в ближайшие 5 лет до 98%. И счетная палата проверила это все, и я могу констатировать, что это реальные цифры. И темпы сегодня развития уровня газификации реальные. Ну, для сравнения мы можем сказать, ну, хоть несколько таких ключевых цифр, которые будут очень интересны нашим гражданам. Например, уровень сетей газопроводов на сегодня составляет в целом протяженность в Республике Крым 12 788 километров. Количество объектов системы газоснабжения в Республике Крым составляет 23 656 таких объектов. Ну, то, что касается вот именно работы данного предприятия, да, счетной палатой был выявлен ряд нарушений, в основном администрирования, административного характера. Мы отмечаем особый хороший показатель работы именно бухгалтерии. И хочется два слова буквально сказать о главном бухгалтере. Кстати, достаточно легендарная личность в Республике Крым, Зинчук Юлия Александровна, которая с 81 года работает на данном предприятии, которое переходило в разные формы собственности, но базовым являлась. С 81 года, это можно сказать, ветеран этой деятельности на этом предприятии. И по результатам премии, лауреат международной премии «Бухгалтер года» в Москве, которая состоялась 16 июня 2016 года, она одна из 54 организаций, одна крымчанка, была удостоена этой премии. Ну и мы можем сказать, что счетная палата, специалисты счетной палаты подтверждают, что бухгалтерия и уровень работы бухгалтерского состава этого предприятия один из лучших ведущих в Республике Крым. Мы говорим о преемственности поколений. Вот как раз высшие школы, которые сегодня готовят бухгалтеров, я много об этом говорил, о том, что у нас не хватает главных бухгалтеров, хороших профессиональных бухгалтеров, могут брать вот как пример для подражания вот опыт этой скромной женщины, которую удостоили впервые такой серьезной награды в Российской Федерации. Ну а в целом работа ведется, газификация ведется. Мы будем постоянно следить за работой этого предприятия. Как позитивный пример могу сказать, что за последние два года данное предприятие было полностью проинвентаризировано, были проверены все активы данного предприятия. Более того, это предприятие стало монополистом на рынке сегодня в Крыму. Хорошо это или плохо? Хорошо с точки зрения, что управлять этим может государство, но плохо, что нету конкуренции. Конкуренция – это лучший двигатель прогресса. Но я думаю, что нас сейчас слышат и руководство республики, и руководство предприятия. Они прекрасно понимают, что они находятся в таком положении, что они не имеют права плохо работать и вызывать недовольство у населения.
Отлично, мы продолжим и на другие темы обязательно поговорим, но вот что касается еще, может быть, чтобы завершить, да, по вопросу Крымгазсети, здесь население прежде всего волнует не какие-то цифры, которые говорят о тех или иных нарушениях, а укладываются ли в сроки, да, вот этой вот газификации, можно ли сказать вот сейчас, если слышат нас жители Белогорского района, ряда других районов, где достаточно сложная проблема с газификацией, что все идет нормально, что средств хватает и средства будут реализованы в полном объеме, и главное, будет газ в домах.
Главная проблема – это все-таки бюрократия. Мы до сих пор еще не научились работать по российскому законодательству, и есть определенные в этом вопросе проблемы. Но уверяю вас, что мы, увидев уровень работы финансовой дисциплины на данном предприятии, можем констатировать, что на сегодняшний день руководство данного предприятия готово к этим испытаниям, и я думаю, что у руководства другой задачи, более важной, нету, чем вписаться в эти графики и выполнить ту задачу, которая поставлена и президентом, и правительством Российской Федерации.
Продолжаем, на другие темы поговорим. И к нашей беседе подключается еще и ваша коллега, также нашей студии, Наталья Михайловна Шевель, руководитель аппарата Счетной палаты Республики Крым. Мы поговорим о муниципальные контрольно-счетные органы, функции и полномочия. Ну, тут речь идет о том, что происходит у нас в муниципалитетах, да, насколько соблюдаются все функции, насколько выполняются, да, то есть это взаимодействие с коллегами на местах.
Да, я хочу для начала объяснить, чем вообще занимаются контрольно-счетные органы муниципальных образований. Поэтому вот если начинать с основ, то давайте начнем с бюджетной системы. Бюджетная система Федерации, чтобы понимать, что это вообще такие муниципальные образования, да, состоит из трех уровней. Первый уровень – это федеральный, это самый высший. Далее у нас уровень субъекта Республика Крым и муниципальный уровень. Это городские округа, районы и поселения. Так вот, в рамках федеративности между собой эти уровни имеют достаточную обособленность. И я хочу сделать на этом особый акцент, потому что до 2014 года у нас совсем по-другому выглядело бюджетное устройство. И такой институт, как муниципальный контрольно-счетный орган, в принципе, не существовал. И вот на каждом уровне таком должен существовать свой бюджетный контроль. На местном уровне именно муниципальные контрольно-счетные органы призваны обеспечивать такой контроль. На сегодняшний момент в каждом городском округе и районе создано 26 контрольно-счетных палат, и они охватывают все местные бюджеты Крыма. Муниципальные палаты в своей деятельности проверяют совершенно разные вопросы, начиная от проверки проекта местного бюджета, отчета об исполнении, эффективного использования муниципального имущества, анализа полноты поступлений и доходов в бюджет, качества ремонта дорог, использования бюджетных средств на жилищно-коммунальное хозяйство и вплоть до использования бюджетных средств на питание школьников. Палаты в своей деятельности являются самостоятельными и независимыми, и только подотчетны представительному органу, который их образовал. Это либо районный совет, либо городской совет. Но вот то, что вы затрагивали, Андрей, эту тему, наряду с этим, при Счетной палате Крыма создан Совет контрольно-счетных органов Республики Крым. И на условиях соглашения о взаимодействии все палаты, которые на данный момент существуют, входят в его состав. Для чего же существует такой совет? В первую очередь, совет организован для повышения эффективности системы финансового контроля в республике. Конечно, для достижения этой цели советом сейчас проводится очень активная работа по формированию единых подходов к организации внешнего государственного и муниципального финансового контроля на территории Крыма. Очень большое внимание уделяется организации эффективного взаимодействия с правоохранительными органами и органами прокуратуры. И что хочу еще отметить, что в работе счетной палаты как Крыма, так и муниципальных контрольно-счетных палат является очень важным взаимодействие не только с этими органами, но и с гражданами Крыма. Тем более, что работа именно муниципальных органов власти наиболее часто затрагивает интересы наших слушателей. Я думаю, что многих граждан интересует, на что могут расходоваться бюджетные средства, как их распределяют и каким образом их контролируют. Для каждого гражданина с активной жизненной позицией эти вопросы должны быть очень важны. Любой гражданин, который сомневается в правильности использования бюджетных средств, имеет полное право обратиться в палату своего региона за разъяснениями либо получением реакции. А палата обязательно рассмотрит его обращение, и если действительно обнаружит нарушение бюджетного законодательства, то будут приняты соответствующие меры. Я вот еще хотела обратить внимание на один интересный проект Счетной палаты Российской Федерации. Он называется «Народная проверка».
Мы вот обязательно об этом поговорим, вот об этом проекте. Сразу после того, как послушаем региональные новости, напоминаем, что в гостях у нас Анатолий Анатольевич Зайченко, председатель Счетной палаты Республики Крым, и также аудитор Счетной палаты Республики Крым Ирина Мартынюк и руководитель аппарата Счетной палаты Республики Наталья Шевель. И сейчас у нас новости.
Итоги на радио «Спутник» в Крыму. Главные события дня в интерпретациях и комментариях.
Продолжаем говорить о счетной палате. У нас в гостях Анатолий Заиченко, председатель счетной палаты республики, а также коллеги Анатолия Анатольевича. Это аудитор счетной палаты республики Крым Ирина Мартынюк и руководитель аппарата счетной палаты Наталья Шевель. И, Наталья Михайловна, мы закончили на том, что вы хотели вот рассказать о некоторых проектах, да, вот
да,
в рамках...
Да. Есть вот такой проект, который проходил в начале 2016 года. Проводился он Счетной палатой Российской Федерации совместно с «Комсомольской правдой». В рамках этого проекта был проведен опрос граждан по формированию плана на 2016 год. Достаточно интересно было. То есть на сайте Счетной палаты Российской Федерации либо «Комсомольской правдой» любой гражданин мог проголосовать за тот или иной вопрос для включения его в план проверок. И вот по результатам...
Что приоритетнее проверять, да?
Да, что даже больше хочется гражданам, чтобы счетная палата проверила. И вот с учетом этих предложений в план действительно были включены ряд вопросов. Например, вот такие, как проверка доступности услуг в сфере здравоохранения, в том числе удаленных районах и сельской местности.
Очень актуально.
Также очень даже интересный вопрос, это проверка использования фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства средств имущественного взноса Российской Федерации. То есть сфера ЖКХ всегда актуальна. И даже такая тема была интересна, как проверка использования госсубсидий предприятиям авиационной и автомобильной промышленности. На данный момент Счетная палата Российской Федерации, видимо, очень понравился этот опыт, и она продолжает проводить такие опросы. На ее сайте, официальном сайте Счетной палаты Российской Федерации, сейчас также могут поучаствовать граждане в опросах по разным темам. Вот сейчас проводится опрос по такой теме, как качество ремонта дорог, вопрос переселения из аварийного жилья и другие. Так вот, учитывая такой вот положительный опыт, пример открытости работы, Счетная палата Крыма также планирует в конце года запустить подобный проект на нашем официальном сайте при формировании плана на следующий год. И надеемся очень, что это позволит сделать не только более открытой нашу работу, но и понять, какие самые проблемные вопросы интересуют крымчан.
Но вот здесь я прям в прямом эфире озвучу такое, что мы готовы в этой работе также поучаствовать, если Счетная палата против не будет. Анатолий Анатольевич, мы готовы...
Мы вас уже привлекаем,
да,
к этой работе.
Мы можем тут, поскольку мы как, ну, в том числе и федеральное радио здесь в Крыму, да, и сайт РИА Новости Крым, который может активно включиться в эту работу, и я думаю, что сразу, молниеносно мы можем это видеть на нашем сайте, как это происходит.
Сразу же после сегодняшней передачи мы начнем с вами обсуждение этого вопроса.
Очень хорошо. Да, но вот что касается подведения вот некоторых итогов по тому, о чем говорила ваша коллега Наталья Михайловна, да, мы хотели бы тоже, может, Анатолий Анатольевич, от вас услышать и по поводу муниципальной работы, да, счетных палат.
Хочется сделать ряд замечаний, ремарок и выводов. Мы провели анализ деятельности наших контрольно-счетных органов муниципальных образований за 2015 год. И хочется отметить, что наши коллеги столкнулись с достаточно важными проблемами, о которых необходимо просто сегодня говорить, чтобы избежать их в будущем. Первая, самая острая проблема, с которой столкнулись все наши коллеги, это органы исполнительной власти и администрации, нельзя, чтобы они, вот наши вот именно исполнительные органы, воспринимали объемы выявленных нарушений контрольно-счетными органами как свой приговор или вред имиджу их региона. Многие воспринимают это именно таким образом. Деятельность контрольно-счетных палат на местах – это то направление, куда надо двигаться. Это те острые вопросы, решив которые сегодня, мы можем предотвратить в дальнейшем негативные последствия этих нарушений.
Вы знаете, я бы здесь вот что добавил, Анатолий Анатольевич, к тому, о чем вы говорите. Наверное, не все осознают, что если не начать работать со счетной палатой, то потом с ними начнет работать прокуратура и другие уже структуры. Может быть так?
Это самое главное, что нужно сделать. Да, Андрей, самое главное, что надо сделать, это сделать правильные выводы и своевременно устранять все недостатки, о чем мы постоянно говорим своим подконтрольным объектам. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Мы не карательный орган. Мы орган, который прежде всего должен помочь, направить, ну и, конечно же, проконтролировать. Когда мы видим безобразие, которое носит в себе признаки преступлений и так далее, это отдельный разговор. Но когда мы видим, что люди стараются, люди пытаются, люди стремятся, в этом смысле наша задача прежде всего помочь, направить, подсказать. На сегодняшний день подавляющее большинство нарушений, которые мы выявляем, это прежде всего нарушения, не связанные с потерями и убытками бюджета. Много нарушений бухгалтерского учета, оформления документов. Мы это отмечаем, призываем органы, исполняющие бюджеты всех уровней, быть просто ответственными и внимательными. И, конечно, не допускать грубых нарушений, влекущих уже совершенно определенные правовые последствия. Ну и второй вопрос, Андрей, хочется также отметить, вот Наталья Михайловна уже немножко сказала, это взаимодействие с органами власти, прежде всего с правоохранительными органами, прокуратурой. Средняя численность сотрудников муниципальных палат на местах всего 2-3-4 человека. Сфера обязанностей очень широка. Поэтому сейчас в рамках совета мы стремимся сформулировать единые методы и подходы организации контроля, которая позволит выполнять все обозначенные законодательством полномочия и эффективно взаимодействовать со всеми, без исключения, органами власти. Я к чему это говорю? Иногда порой сотрудники счетной палаты, имея такой маленький состав возможностей, просто не успевают чисто физически справиться со всеми задачами, которые стоят перед нами. А уж когда к нам обращаются наши коллеги из правоохранительных органов, иногда бывает, им нужно оперативно дать какую-то необходимую информацию, проверить какое-то предприятие, провести контрольное, экспертно-аналитическое мероприятие. Нужно понимать, что вся эта задача, вся эта работа достаточно непростая, ее нужно просто обобщить, сформулировать. Мы хотим согласовать наши плановые задания в этих вопросах с местными органами власти, с властью республиканской, и при этом мы прекрасно понимаем, что мы должны взаимодействовать, мы должны находить точки соприкосновения, потому что цели у нас и задачи одни – навести порядок в бюджетной сфере раз и навсегда в Республике Крым. И мы этим занимаемся при поддержке, конечно, и Сергея Валерьевича, и Владимира Андреевича. И задачи стоят именно таким образом и ставят перед нами эти задачи руководства республики.
Здесь еще на одну тему хотелось бы обратить внимание вас и наших слушателей. Если уж мы заговорили об муниципалитетах, то не всегда понятно, то есть у нас ситуация с электроэнергией уже стабильная, выровнялась. 4 нитки мы уже получили здесь на полуострове. Сейчас перебоев с электроэнергией нет, но вот те же муниципалитеты, они отвечают за дизель-генераторы, которые были получены ранее? Или кто за них несет ответственность?
Я обращаю внимание, что мы с вами проводили передачу, которому вопросу этому посвятили большое внимание. Сейчас могу сказать лишь одно. Напомнить всем гражданам Крыма о том, что этот вопрос не будет оставлен без внимания Счетной палатой Республики Крым и нашими коллегами с контрольно-счетных органов, которым мы рекомендовали уже обратить внимание. Но то, что касается исполнительной власти, боже упаси кому-то забыть о дизель-генераторах и не привести их в соответствие работающему состоянию, не законсервировать и не хранить самым строгим образом. Потому что те дизель-генераторы, которые были приобретены уже Республикой Крым на бюджет крымский, да, это наши дизель-генераторы, распоряжаться ими будет глава республики по необходимости. Я думаю, что они будут законсервированы до необходимого времени. Мало ли какие вопросы могут возникнуть где-то там на новой земле. Может, мы когда-то кому-то поможем. Все может быть. Но те дизель-генераторы, которые были переданы нам в качестве шефской помощи и так далее, конечно, они были, это собственность других субъектов, и вполне возможно, что эти субъекты отзовут их и будут использовать для своих резервных задач и целей, которые они необходимо поставить. Но хочется заверить Республику Крым, всех жителей, что эти вопросы, эти дизель-генераторы не расползутся, не разбазарятся, не промотаются и не будут похищены. А если это будет выявлено, будут самые жесткие меры реагирования, вплоть до уголовной ответственности.
Вот, кстати, муниципалитеты не имеют права, получается, их не продавать, ничего этих не сдавать в аренду. То есть получается, что сейчас муниципалитеты несут ответственность за эти дизель-генераторы.
Несут ответственность, и сдавая в аренду, они должны прекрасно понимать, есть понятие моральный и физический износ. Если даже это собственность какого-либо муниципалитета, они распоряжаются этим имуществом, но они должны прекрасно понимать, что это вопрос их ответственности, это вопрос их сохранности. А то, что касается остальных позиций, то эти позиции, конечно, будут контролироваться всем. Я думаю, что правоохранительные органы тоже эти вопросы держат на контроле.
Хорошо, мы вот к этой теме, я думаю, что еще будем возвращаться неоднократно. Казалось бы, ну, о чем уже можно говорить? Свет есть.
Андрей, знаете, о чем можно говорить? Я хочу обратиться к гражданам Крыма. Если у кого-то подобная информация есть, Я прошу вас поделиться этой информацией с нами через наш сайт. У нас для этого специально есть там взаимодействие, сайт взаимодействия. Можно любая информация, которая касается вот именно незаконного, неправильного, недобросовестного, нецелесообразного использования, пожалуйста, обращайтесь с нами, мы будем реагировать на эти обращения обязательно.
Пока не было таких обращений?
Пока таких обращений не было, Андрей.
Хорошо, мы продолжаем нашу беседу. И вот то, что коллега ваша озвучила, Наталья Михайловна, о том, что один из ключевых вопросов, который интересует вообще граждан России, это ремонт дорог. Глава республики сказал, что недобросовестные подрядчики будут переделывать дороги, если будут выявлены нарушения. Как выясняется, не всегда и не везде ремонт идет, ну, с соблюдением всех норм и правил. Есть ли уже какие-то выявленные и задокументированные нарушения в этом плане?
Эта работа ведется. Ведется прежде всего исполнительной властью, Министерством транспорта. Но то, что касается Счетной палаты, мы на постоянной основе не контролируем в оперативном режиме. У нас просто нет физической возможности при наших штатных возможностях. Однако то, что в этом году и ежегодно мы будем этому вопросу уделять внимание, будет очередное контрольное экспертно-аналитическое мероприятие в части освоения средств, исполнение гарантийных обязательств, то, что вы сказали, это однозначно. Более того, мы обращали внимание, обращаем на то, что в плане гарантийных обязательств нужно переходить к европейским международным подходам. Вот есть хороший опыт европейский, есть опыт Китая. Я думаю, что рано или поздно придется ставить этот вопрос и на уровне законодательства, чтобы это было законодательно отрегулировано, как это, например, сделано в Китае. И однозначно об этом неоднократно уже говорил и заявлял Сергей Валерьевич. И сегодня, если обратите внимание, те участки, которые 2 года назад были сделаны, 1.5 года назад были сделаны, уже есть определенные, так сказать, ремонтные...
Нарушения, да.
Да, причем, Андрей, я обращаю внимание, что это делается не за счет средств Республики Крым, а за счет собственной прибыли данных предприятий. И те, кто не будут выполнять эти обязательства, они просто будут уходить с нашего рынка, мы с ними будем расставаться. Более того, хочется обратить внимание, что уровень и качество работ растет потихоньку, недобросовестных так называемых подрядчиков становится все меньше. Все те, которые уже попали в списки черные, так называемые, исполнительной власти, счетной палаты, они сегодня уже не имеют никаких перспектив дальнейшего существования на крымской земле. И я уверен, что в ближайшее время в плане дорожного покрытия, ремонта, строительства будет наведен порядок. Он уже наводится, и граждане это видят, отмечают. Отношение к этому меняется. Мы для этого нужно было определенное время, и это время мы используем по полной.
Вы вспомнили о Китае, да? Я так себе в голове подумал, что на законодательном уровне в Китае закреплена и смертная казнь, да? Вот за некачественный ремонт дорог в том числе, да?
То есть... Вы знаете, Андрей, шутки шутками, но кстати, я скажу откровенно.
Интересный вопрос.
Как проблема, знаете, говорят, проблема дураки и плохие дороги, да? Так вот, хотелось бы, чтобы этой проблемой ни первой, ни второй, чтобы крымчане не сталкивались. И для того, чтобы сделать дороги хорошими, у нас для этого есть все. Самое главное, что у нас есть средства. Мы за время украинизации совсем забыли, что такое работать. У нас было одно объяснение, почему все плохо. Как говорили, денег нету, коштів нема. Сейчас есть деньги, есть возможности. Нужно собирать хорошие команды, нужно формировать на местах сильную власть. И поверьте мне, дороги – это первый вопрос, который нужно делать. Потому что как только человек через паромную переправу или через мост завтра въезжает в Республику Крым, он сразу же имеет аналогию сравнений между тем, что было в Краснодарском крае, вы знаете, там великолепные дороги, и тем, что есть в Крыму. И, конечно, когда он попадает на определенные участки, которые еще не сделаны, или которые будут делаться, и когда они в сравнительном анализе являются не лучшими в Крыму, конечно, уже формируется определенное представление о Крыме. То есть дороги – это тоже визитная карточка Крыма. И этому вопросу уделяется большое внимание.
И я так понимаю, что Счетная палата в данном случае здесь активно работает и с Советом министров Республики Крым, и взаимодействие, если есть такая необходимость, и с нашими силовыми структурами.
Напомню, что самое главное, чего нам удалось добиться, и есть поддержка и понимание Сергея Валерьевича, это так называемый предельный размер стоимости погонного километра стандартного покрытия второй категории. То, о чем говорят очень часто в Российской Федерации. То, о чем говорит постоянно руководство Счетной палаты Российской Федерации. Цифра для всех должна быть известна. 28,2 миллиона рублей за погонный километр обычного стандартного дорожного покрытия, потому что есть разные участки, вы понимаете, есть эстакады, и мосты, и реки, и долины, и почвы разные, но констатирую в очередной раз, что за 2015 и текущий период 2016 года этот уровень предельный, который признается Счетной палатой Российской Федерации и нами, коллегами, в Республике Крым не превышался. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, нужно понимать, что это не должно влиять на качество в отрицательную сторону. В Счетной палате Российской Федерации, как у крымчан, коллег у нас, есть четкое понимание, что если есть обоснованные расчетные показатели превышения этой суммы, связанные с какими-то особыми условиями того или иного участка, мы всегда с пониманием подходим, всегда обращаем внимание на экспертизу, и в этом вопросе главное качество, конечно, но и при этом рационально экономное использование средств. Но понимание с руководством республики есть с первого дня работы. Это очень приятно.
Вот здесь, Анатолий Анатольевич, важно, наверное, просто сделать такую ремарку и пояснить. Счетная палата занимается проверкой ремонта дорог только республиканского значения. Вот трасса Таврида, которая активно начнет строиться, это занимается федеральная счетная палата?
Ну, если все-таки средства пойдут через какие-то трансферы или другие источники, через наш бюджет Республики Крым, мы этим будем заниматься. Это первое. Второе. Вполне возможно, мы найдем точки соприкосновения и будем работать по договору взаимодействия и сотрудничества с нашими старшими коллегами, помогать им. Конечно же, мы не можем остаться в стороне от этой работы, потому что и активная жизненная позиция наших граждан, с которыми у нас уже отработаны контакты. Я обращал на это внимание. Активность граждан за последние два года в Республике Крым выросла в кратном выражении. Почему? Потому что граждане видят, что есть положительная реакция власти на их замечания, на их пожелания. И, конечно, мы будем взаимодействовать. Но в рамках, конечно, тех форм и методов работы, которые предусмотрены действующим законодательством. В рамках сегодняшнего дня пока это основная задача Счетной палаты Российской Федерации. Да.
Вот у нас остается буквально минут 6-7 для общения. Я хотел бы еще, поскольку мы подводим некоторые итоги, причем, может быть, не только дня сегодняшнего, но и последних событий, которые происходят, в том числе в Европе, как вот с экономистом с вами поговорить, Анатолий Анатольевич, вот на какую тему, да, европейская экономика после вот этого Brexit, да, известно, которое произошло, и то, что там произошел референдум, как это может перекинуться и может ли перекинуться на мировую экономику, потому что фунт стерлингов упал до уровня 1985 года, ну и вообще, немножко, может, в какой-то степени сейчас лихорадит Европу, уже мы начинали нашу беседу с того, что послушали, какие настроения в Италии, во Франции похожие настроения, некоторые финские эксперты говорят вообще о том, что в 2017 году Финляндия может выйти из Евросоюза, ну и так далее, да, то есть вот может ли это в глобальном смысле повлиять на всю экономику мировую? Ну и, конечно, на российскую экономику.
Уверен, что повлияет и уже начинает влиять, вы сами сказали о кросс-курсе фунта стерлингов. Уверен, что все больше будут негативные настроения в Европе, особенно стран-доноров. Мы же знаем, что одни страны живут за счет других стран. И эти настроения будут расти в силу того, что есть определенные тенденции к ухудшению экономической ситуации в Европе. Особенно в тех странах, которые сегодня просто превратились в страны социального потребления. Ну вот смотрите, все страны Восточной Европы. По большому счету, американцы и европейская экономика полностью раздавила весь тот комплекс промышленности, сельского хозяйства, который был в этих странах. Взять эти страны, там не осталось ничего. Более того, крупные транснациональные корпорации владеют полностью землями этих регионов. Вопрос Греции – это фактически страна-банкрот. Хоть об этом как-то немножко и умолкли, только для того, чтобы не нагнетать эту ситуацию в Европе. Но мы прекрасно понимаем, что эти тенденции сегодня носят не просто нестабильный характер, а вообще лихорадочный характер. И я уверен, что это только первые ласточки. Та ситуация, которая произошла в расчетливой, прагматичной Англии, старой доброй Англии, которая является вообще страной портфельных инвестиций всего мирового сообщества. Да? Я определенно точно могу сказать, что доллар США напрямую корреспондирует с фунтом стерлингов. И уверен, что то, что произошло в Англии, для американцев это большой шоковый удар. Это огромный удар. Они не ожидали такого варианта развития событий, тем более, что они вложили немаленькие деньги для того, чтобы это как-то остановить или хотя бы заморозить эту проблему. Поэтому мировая экономика сегодня совсем уже другие дает приоритеты. Я опять хочу напомнить, есть развивающие страны. Вот страны БРИКС сегодня, это перспектива ближайших 40-50 лет. Я уверен, что мировая экономика будет двигаться в этом направлении. Если европейское сообщество 20-30-40 лет в основном делало ставку на технологии, то хочу сказать, что страны БРИКС, тот же Китай, Индия, Пакистан и другие, они сегодня переориентированы уже на достаточно высокие результаты. И все те технологии, которые создавались в Европе, они сегодня полностью переняты. Более того, европейскому бизнесу сегодня гораздо выгоднее содержать свое промышленное производство в этих странах, потому что уровень себестоимости труда и себестоимости продукции гораздо ниже. Поэтому американцы, как, скажем так, кураторы или жандармы всего этого процесса, они сегодня больше всего, скажем так, пришли в какое-то, ну, чувство растерянности. Они сегодня растеряны, особенно на фоне того, что меняется президент Соединенных Штатов Америки, особенно на фоне того, что мировое сообщество видит, что американцы реально уже не управляют процессами мировой экономики. Особенно потому, что долг Соединенных Штатов Америки перед Центральной резервной федеральной системой составляет, ну, по самым скромным подсчетам, уже говорят, 70 триллионов долларов.
Ну, пока что, тем не менее, все равно официально самая сильная экономика.
Самая сильная, но я хочу обратить ваше внимание,
но самая закредитованная.
Да, хочу обратить внимание, что при том, что американцы создают 17% валового национального продукта мировой экономики, потребляют более 34%. То есть американцы создают валового продукта в два раза меньше, чем потребляют, чем поглощают. Американцы живут за счет всей мировой экономики. И портфельные инвестиции Англии в этом смысле координировали ситуацию в Европе. Англичане были так называемым катализатором ситуации в Европе. То, что в Англии произошли такие тенденции, это говорит о том, что в Европе ситуация тоже нездоровая. И, конечно, говорят, деньги должны находиться в тишине, деньги любят тишину. Но я скажу, что тишины в Европе уже, Андрей, не получится. Мировые процессы влияют на эту ситуацию. И это будет ухудшать общие тенденции европейского развития процесса, вот именно экономических процессов.
Да, ну вот вопрос еще, вторая часть вопроса моего была, Россия в данном случае как будет себя чувствовать, потому что, ну, мы же находимся в единой глобальной системе мира.
Россия всегда была очень толерантна, и Владимир Владимирович Путин не раз заявлял о том, что мы не хотим закрываться, мы не хотим создавать прецедент Советского Союза, мы будем общаться, работать и взаимодействовать и сотрудничать со всеми континентами, со всеми мировыми экономиками. Хотя, скажу откровенно, при сегодняшних тенденциях страны БРИКС могли вполне насытить все наши потребности на 100%. Но мы будем взаимодействовать, я уверен, на международном экономическом уровне и с Европой, и с Соединенными Штатами Америки. И Россия никогда не была инициатором или причиной геополитических экономических конфликтов. Ну, вы помните, по классикам, да, марксизма-ленинизма даже взять, да, что такое есть политика. И политика есть концентрированное выражение экономики. Еще Ленин сказал. Этими словами можно поставить точку в этом вопросе и сказать следующее, что экономика сегодня меняется, моделируется, приобретает новые формы и содержания, и, конечно, будет меняться и политическая ситуация в мировых геополитических процессах в целом.
Но, как сказал еще один деятель, да, Советского Союза, экономика должна быть экономной, поэтому в тех непростых условиях, в которых мы сейчас живем, да,
это,
все-таки
Андрей, это очень
сверхпотребление лишнее.
Вот, Андрей, это очень актуально для нас сегодня. Почему я скажу? Потому что Россия нас не обижает, и мы должны прекрасно понимать, что те денежные средства, которые сегодня в качестве так называемых компенсаций нашего содержания предоставляются бюджетом Российской Федерации, нужно очень бережно и внимательно, экономно к этому относиться. Это касается всех чиновников,